Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 13 марта, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы – врачебные ошибки и уголовный кодекс. Нужно ли наказывать врачей за неумышленное нанесение больному вреда средней степени тяжести? Борис Немцов идет на выборы мэра Сочи. Найдут ли в Америке виновных в мировом финансовом кризисе? Эти темы, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, научная панорама и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. Государственная Дума приняла на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях поправки в 124-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Неоказание помощи больному». Согласно законопроекту, предусматривается уголовное наказание для тех медицинских работников, которые без уважительных причин не оказали помощь больному, что повлекло смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью. Ранее наказание предусматривалось из-за нанесения больному вреда средней степени тяжести. Эта норма еще пока действует. Малозаметная поправка вызвала широкий резонанс в обществе. Над темой работала наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Изменение в 124-ю статью Уголовного кодекса, как уверяет один из авторов поправки, депутат «Единой России» Алексей Волков, носили технический характер. Чем вы руководствовались, когда предлагали такой законопроект?
В связи с принятием еще 8 декабря 2003 года принят федеральный закон, его номер 162 ФЗ. Называется он «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Он был направлен на гуманизацию уголовно-правовых норм всего текста Уголовного кодекса. То есть вот этим законом из всей особенной части Уголовного кодекса исключена наказуемость при причинении по неосторожности вреда средней тяжести здоровья. Там несколько статей Уголовного кодекса были, по которым вот из особенной части убрали, а особенная часть является как бы определяющей. В отдельных статьях Уголовного кодекса оставалось, в том числе и 124-я статья. И вот когда мы проанализировали кодекс, мы нашли вот этот пробел и внесли законопроект, чтобы, так сказать, выполнить решение федерального закона номер 162 от 8 декабря 2003 года.
То есть с 2003 по 2009 год существовала двойственная ситуация. Хулиган, нанесший здоровью вред средней степени тяжести, не нес уголовной ответственности, а врач теоретически мог оказаться под судом. Впрочем, как утверждает президент Лиги пациентов Александр Саверский, уголовных дел по этой статье против врачей не было.
Первое, то, что эта статья, в общем-то, и не работала, и этому несколько причин. Первая причина, то, что сама логическая конструкция статьи, она, на мой взгляд, не очень-то верна. Дело в том, что неоказание помощи больному никогда не имеет прямой причинно-следственной связи с последствиями. Потому что это бездействие. От бездействия, как известно, ничего не бывает. И даже смерть. Это люди умирают от инфарктов, инсультов и так далее. Поэтому сама логическая конструкция этой статьи, неоказание повлекшее за собой, она, ну, такая неудобная, скажем так, для юристов. Само неоказание помощи, само по себе, без всяких последствий, должно быть считаться как правонарушение. Уж уголовное или административное, это отдельный разговор. Кроме того, статья, в принципе, действительно не применялась. Я за 9 лет не знаю ни одного уголовного дела, доведенного до конца по этой статье, особенно по, действительно, по средней, вреду средней тяжести. Ну, вот. И на сегодняшний день получается странная ситуация, что у нас за вред, причиненный врачом при неоказании помощи, вред средней тяжести, у нас вообще нет никакого наказания. Ни в административном кодексе, ни в уголовном. Согласитесь, что это не совсем нормально. И мы, в принципе, в общественном совете в прошлом году приняли решение о том, что тяжесть, вообще-то говоря, вины врачей должна быть сосредоточена не в уголовном кодексе, а в административном. А у нас в кодексе об административных правонарушениях вообще нет норм ответственности врачей. И в этом смысле было бы логично, чтобы Государственная Дума, принимая решение об исключении этой нормы из уголовного кодекса, каким-то образом сформировала ее в кодексе об административных правонарушениях. Но этого не было сделано. И на сегодняшний день, например, утрата пары пальцев на руках по вине врачей, в общем-то, ничего для врача за собой не влечет.
А что думают врачи, я узнавала у профессора Андрея Продеуса, детского иммунолога. Андрей Петрович, как вы считаете, хорошо это или плохо то, что отменили ту часть 124 статьи Уголовного кодекса, которая обещала наказание врачей за причинение вреда средней степени тяжести пациенту по неосторожности?
В принципе, очень хорошо, что обращено на это внимание, и хорошо, что идут подвижки, но, к сожалению, законодательство, которое регулирует взаимоотношения врача и пациента или врача и клиники, все равно остается достаточно у нас в стране в зачаточном состоянии.
А у вас в личном опыте были такие случаи, когда, на ваш взгляд, врача несправедливо наказывали?
Пару лет назад в клинике у нас случай, когда даже и халатности-то допущено не было, но было дело вывернуто таким образом, что было отказано в госпитализации ребенка. На самом деле мать его подписала все документы, что она отказывается от госпитализации. Ребенок погиб, к сожалению, на следующие сутки дома. Вот. А врач был осужден по причине того, что вот был в определенной степени раздут скандал на тему того, что врач не до конца оценил тяжесть состояния ребенка, а мама пыталась провести линию, что она была в недостаточной степени оповещена о состоянии, о тяжести состояния.
Действительно, как вот промерить, достаточно человек осведомлен или недостаточно?
Понимаете, как ведь, если мама подписывает документацию, связанную с тем, что она в трезвом, так сказать, соображении собирается это делать, то юридически нет никаких полномочий реально ее задержать.
А вот бывали ли наоборот случаи, когда все-таки были причинены какие-то страдания пациенту, которых можно было бы избежать по неосторожности?
И так тоже было. Но никаких легальных действий юридических это за собой не влекло. Либо по причине отсутствия, так сказать, ну не то что заинтересованности пациентов, незнания юридической базы, то ли по причине их лояльности.
А сами вот врачи как-то отмечают эти случаи, как-то наказывают своих коллег?
У нас в детской практике всегда существуют разборы, лечебные комиссии и так далее. То есть даже если, скажем, до юридической процедуры дело не дошло, то достаточно часто возникают серьезные проблемы у врачей, которые относятся к делу халатно или что-то недосматривают. То есть для этого существует, ну, скажем так, внутренняя служба контроля качества.
Достаточно или нет внутренней службы контроля качества решать пациента? Конечно, кто-то не удовлетворится ничем, кроме полностью разрушенной карьеры врача. А кто-то ужаснется сообщению, что осужденный врач покончил жизнь самоубийством в колонии, как это было совсем недавно, с фигурантом дела об ампутации руки у младенца из-за неправильно поставленного катетера. Но, похоже, отмененная Думой часть 124 статьи не имеет к этим страстям никакого отношения. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 21:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге накануне прошли акции оппозиции в рамках Дня несогласных. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на один год. В Ингушетии будет объявлена амнистия боевикам, добровольно сложившим оружие и непричастным к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В Карелии в Петрозаводском доме престарелых произошел пожар. Один человек госпитализирован. Ближайший выпуск новостей через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этой программы. «Внучка Мирхольда. Книга о жизни Марии Алексеевны Валентей». Выставка акварелей Людмилы Петрушевской. В гостях у ведущей Олег Сакмаров, лидер Сакмаров-бенда. Музыкант «Аквариума», «Наутилуса Помпилиуса», «Юпитера», «Калибри», «Выхода» и группы «Картуш». Ведет программу Марина Тимашева. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. И для обзора мы выбрали вот какую тему. Как вы слышали, накануне в Москве и в Петербурге прошли акции оппозиции в рамках Дня несогласных. И давайте узнаем сейчас у нашего обозревателя Валерии Шабаевой, как же отреагировала пресса на эти события. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Вот «Коммерсант» пишет и отмечает особо, что, не подавая заявку, оппозиционеры ссылались на 31-ю статью Конституции России, которая гарантирует право мирных собраний. И они просто пригласили желающих собраться на станции метро «Тверская» в 19:00. К обеду на «Тверской» появилось около 50 грузовиков с солдатами и бойцами ОМОНа. На самой станции «Тверская» дежурили несколько десятков милиционеров. Ну а всего на борьбу с инакомыслием инакомыслием вышло около 4000 сотрудников правоохранительных органов. В запланированное время на акцию явилось около 50 представителей оппозиции и вдвое больше пишущей и снимающей прессы. В итоге милиция начала задерживать журналистов, причем, как обычно это бывает, причины задержания никак не объяснялись, ну, разве что некий наотрез отказавшийся представиться сотрудник УБОПа сказал так: «У вас задание наблюдать за происходящим, а у нас задерживать тех, кто наблюдает». Ну, вот это все произошло уже на станции метро «Проспект Мира», куда переехали на метро представители оппозиции. Далее оппозиционеры, вот журналистов-то задерживали, а оппозиционеры спокойно поехали на метро, перекрыли «Проспект Мира», прошли до здания приемной партии «Единая Россия» в Переяславском переулке, скандируя различные антипутинские лозунги.
Ну и антимедведевские,
наверное. Антимедведевские тоже, да, конечно. В итоге ГУВД Москвы признало, что прессу задержали по недоразумению, но что, впрочем, не помешало из вот этого вот пункта охраны порядка на станции метро перевести их в УВД Мещанский. Там речь шла о составлении протоколов. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов назвал происшедшее безобразием и потребовал разобраться со всеми инцидентами, которые происходят с журналистами. Главный редактор газеты «РУ» Михаил Михайлин сообщил, что его журналисты всегда ходят на марши несогласных, и тем они занимаются там, в общем-то, своей профессиональной деятельностью. Обычно происходит как? Вот как и в этот раз случилось. Милиция задерживает журналиста, через часа три его отпускают, ну или там побольше может времени пройти. А на следующий день журналист идет в суд, и его там тоже отпускают. Это если речь идет о составлении протокола. Никакого наказания. Но, напоминает Михайлин, есть статья 144 Уголовного кодекса «Воспрепятствие незаконной профессиональной журналистской деятельности». И вот в данном случае милиция занимается как раз воспрепятствованием, забывая о том, что оно является уголовно наказуемым деянием.
Ну, то есть, получается, есть статья в Уголовном кодексе, но не будет статьи в газете, поскольку корреспондента задержали.
Точно. Вот такой вот каламбур. Ну, а советник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова Марина Литвинович рассказала «Коммерсанту», что день несогласных в последний раз проходит вот по такому сценарию. У выбранной стратегии есть ряд очевидных минусов. Теряется большое количество людей, которые опасаются несанкционированных мероприятий. Еще пишут газеты о том, что внутри оппозиционного движения происходят постоянные трения, об этом независимые. Лидеры оппозиции переругались друг с другом. Но тут речь идет в основном о Романе Доброхотове и Владимире Милове из «Солидарности», которые всякими нецензурными словами друг друга называют. Лимонов и Каспаров публично заявили о разногласиях. Яблоко давно старается не иметь с несогласными ничего общего. Ну и Валерия Новодворская вот как высказалась. «Марш несогласных — это винегрет. Один радеет за демократию, другой против демократии. Одному капитализма слишком мало, другому капитализма слишком много. Это крайне неудачная затея. И авторы, и соавторы этой идеи поистине совершили пагубное и злое дело для России. То есть заварили ту же кашу, которая когда-то заварилась в феврале, потому что феврали в России неминуемо кончаются октябрем».
Ну и публикация, где выступает Валерия Новодворская, называется «День разногласий». Спасибо, Валерия. Обзор центральных российских газет на тему «Дня несогласных» подготовила Валерия Шабаева. Ну а сейчас наша рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем – поиск ответственных за финансовый кризис и доктрина превентивных ударов.
Законодатели готовы выявить виновников финансового кризиса и ради этого предоставить правоохранительным органам дополнительные полномочия. С подробностями Алан Давыдов.
Как заявил в четверг глава финансового комитета Палаты представителей Барни Фрэнк, он пригласит на слушание высокопоставленных представителей Министерства юстиции, ФБР, руководителей Федеральной комиссии по ценным бумагам и биржам. Цель слушаний – обсудить общую стратегию уголовного преследования манипуляторов займами и ценными бумагами, тех, кого считают частично ответственными за нынешний финансовый кризис. финансовый кризис, а также определить порядок взыскания причиненных убытков. Федеральная прокуратура в результате предварительных расследований уже предъявила обвинение десяткам кредиторов, ипотечных брокеров и банковских служащих, нарушавших правила выдачи кредитов. Можно ли все-таки определить главных виновников финансового кризиса? С этим вопросом я обратился к Дэвиду Строму, старшему сотруднику Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота. Я вижу здесь два аспекта, которые следует различать между собой. Можно выяснять, кто просто допускал ошибки, а кто действовал с умыслом и по закону подлежит судебному преследованию. Не сомневаюсь, например, что вскроется много фактов фальсификации данных о степени надежности различных инвестиций и финансовых активов, которые приобретали инвесторы. Но пока трудно говорить, кто может быть привлечен. Для меня, например, совершенно очевидно, что не в последнюю очередь должны держать ответ руководители рейтинговых агентств, оценивавших как сверхбезопасные, например, ценные бумаги, выпущенные под рискованные ипотечные кредиты. Однако я сомневаюсь в том, что кто-то из этих людей по-настоящему будет привлечен к ответственности. Вероятнее всего, в тюрьме окажутся только очевидные мошенники, вроде создателя финансовых пирамид Бернарда Мэдоффа. Глава финансового комитета Палаты представителей Барни Фрэнк пообещал не устраивать еще одну охоту на ведьм времен маккартизма. А есть ли, по вашему мнению, поводы говорить о том, что был некий сговор на Уолл-стрит, попытки поживиться за всеобщий счет? Я думаю, прежде всего стоит говорить о провалах в нормативно-правовом регулировании финансовых рынков, которые позволили финансовым институциям предаваться крайне рискованным операциям. Есть вопросы и о том, что происходило в кулуарах ряда частных финансовых компаний. Парадоксально и то, что если законодатели захотят докопаться до корней проблемы, то среди виновников они будут вынуждены назвать и себя. Ведь Барни Фрэнк сам играл важную роль в противодействии попыткам предыдущей администрации ужесточить нормативный контроль над крупнейшими ипотечными кредиторами Фанни Мэй и Фредди Мэк. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», многие руководители финансовых компаний уже наняли себе опытных юристов, которые, как предполагается, будут защищать их в случае предъявления им обвинений в мошенничестве.
Рассказывал Алан Давыдов. Опыт иракской кампании заставит будущих президентов с гораздо большей осторожностью пользоваться доктриной превентивных ударов. Так считает министр обороны США Роберт Гейтс. Идея проведения решительных акций по нейтрализации опасности, угрожающей Соединенным Штатам или международной стабильности, получила название доктрины Буша. Пока непонятно, надолго ли она переживет президентство Джорджа Буша, рассказывает Ян Рунов.
Отвечая на вопрос об уроках конфликта в Ираке и так называемой доктрины Буша, которая предусматривает право на превентивные военные действия, дабы предотвратить террористическое нападение и ответить на угрозу применения другой страной оружия массового поражения, Роберт Гейтс заметил: «Я думаю, самый большой урок, который мы извлекли, таков. Если уже встал вопрос о превентивном ударе, надо быть чрезвычайно уверенным в данных своей разведки». Прежде всего, сказал он, надо ответить на вопрос, грозит ли нам нападение на нашу страну, на Соединенные Штаты. Второй важнейший вопрос, насколько надежны данные разведки, можно ли им полностью доверять. Это заявление было воспринято некоторыми обозревателями как сенсационное признание ошибок Буша одним из членов его администрации. Вот как прокомментировал слова Гейтса известный американский эксперт по международным и военным вопросам, консультант корпорации RAND Пол Хензе. Я бы не назвал это драматическим признанием ошибок. Гейтс не принимал участия в решении начать войну. Он в 2006 году сменил Дональда Рамсфелда на посту министра обороны. Поэтому он может достаточно объективно рассматривать проблему в целом. И, на мой взгляд, он сделал это вполне сбалансированно. Администрация Буша слишком поспешно ввела войска в Ирак, не очень глубоко и всесторонне взвесив возможные последствия. Сегодня, оглядываясь назад, можно и нужно признать ошибки. Но важно и то, что Гейтс не называет всю иракскую операцию сплошной ошибкой. Он считает, что устранение Саддама Хусейна было необходимо, и что ситуация в Ираке сейчас намного лучше, благодаря тому, что некоторые ошибки военно-стратегического планирования удалось исправить, прежде всего путем увеличения американского контингента. Обама сделал очень разумный ход, оставив Гейтса на посту министра обороны. Что касается критики Гейтса в адрес разведки, то, конечно, если бы наша разведка в Ираке работала лучше, мы бы знали заранее, что у Ирака нет оружия массового уничтожения. Однако проблема в том, что судить о качестве разведки можно лишь после событий. Министр обороны Роберт Гейтс считает, что для вооруженных сил Соединенных Штатов война в Ираке стала тяжелым уроком, но приобретенный опыт, как он надеется, пригодится в будущем, в частности в Афганистане, куда вскоре будут переброшены еще 17 тысяч американских солдат.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге продолжается процесс по делу неофашистской группировки Дмитрия Боровикова и Алексея Воеводина. По мнению следствия, виновных в серии убийств на почве национальной ненависти. Сегодня новое заседание суда. За ходом процесса следит наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Следствие считает, что на счету банды ряд резонансных убийств и нападений на уроженцев Азии, Африки и Кавказа. Поэтому уже первое судебное заседание прошло 27 февраля при повышенных мерах безопасности в присутствии ОМОНовцев с автоматами. Судят 13 человек. Один из организаторов банды, Дмитрий Боровиков, был убит при задержании в мае 2006 года. По версии следствия, организация была создана Алексеем Воеводиным и Дмитрием Боровиковым в 2003 году. До этого оба состояли в других экстремистских группировках, например, в Mad Crowd. Новая организация начала с нападения на армян Маквела Эламиряна и Лиану Туманян в поселке Никольское в августе 2003 года. Шестеро подсудимых набросились на них с арматурой, кусками труб, велосипедными цепями и ножами. По счастливой случайности потерпевшие выжили. В октябре 10 человек напали на нигерийца Амардиона Лавренси, который, истекая кровью, позвал на помощь и был спасен. В декабре был убит гражданин КНДР Ким Хен Ик. В июне 2004 года Ростислав Гофман и Алексей Головченко, вероятно, из-за подозрений, что они могут выдать организацию милиции. Тогда же в июне произошло самое резонансное убийство известного ученого-этнолога, эксперта Горпрокуратуры Петербурга по национальным вопросам Николая Геренко. В апреле 2006 года был убит Самбо Ламбсар из ружья со свастикой и словами «Скинхед» и «Бей негров на прикладе». Всего обвиняемым инкриминируется около 20 эпизодов. Банда была выявлена благодаря усилиям агентства журналистских расследований, говорит заместитель директора агентства Евгений Вышенков.
Я 2 месяца вынужден был ходить по этим нацистским сборищам, читать «Майн кампф» для того, чтобы иметь предмет разговора. Результатом было то, что я убедил 2 нацистов разговаривать со мной сначала откровенно, неформально, а потом их убедил уже рассказывать это не только мне. Есть 2 камня, на которых все строится. Первое – это эксгумация трупов в Ленинградской области, 2 нацистов, которые они же сами и убили, Гофман и Головченко. И второе – есть 2 обвиняемых, они же свидетели обвинения, которые изначально дали признательные показания по всем убийствам.
Евгений Вышенков считает, что если свидетели не начнут отказываться от своих показаний, то обвинение устоит. Но если начнут, он сам готов стать свидетелем обвинения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов. Слушайте повтор программы «Время гостей». Выборы мэра Сочи или День народного гнева несогласных? Что делать оппозиции в период кризиса? В дискуссии участвовали лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, член бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников. По телефону из Сочи был член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Вел программу Михаил Соколов. Сегодня повтор в 11 часов. Ну а после 2-минутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Время свободы», поговорим о том, станет ли Борис Немцов мэром Сочи. Расскажем о том, какой приговор вынесен иракскому журналисту, который бросил ботинки в Джорджа Буша во время визита уже бывшего президента США в Багдад в декабре минувшего года. Новости мегаполисов и городской репортаж. Но все это после краткой сводки новостей в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, около полуночи произошло нападение на милиционера, находившегося за рулем автомобиля. Об этом сообщает «Интерфакс». По предварительным данным, милиционер скончался от ранений. Ведется поиск нападавших. В Москве и Петербурге в четверг прошли акции оппозиции в рамках Дня несогласных. В Москве оппозиционерам удалось избежать столкновений с ОМОНом благодаря новой тактике проведения акций. В Петербурге протестующие передали властям пакет своих требований. В обоих городах несколько человек были задержаны, затем освобождены. В Ингушетии будет объявлена амнистия боевикам, добровольно сложившим оружие, непричастным к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Такое заявление сделал президент республики Юнусбек Евкуров. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на 1 год. Санкции, которые в частности запрещают американским бизнесменам участвовать в развитии иранской нефтяной отрасли, впервые были введены администрацией Билла Клинтона в 1995 году. В Карелии в Петрозаводском доме престарелых в четверг произошел пожар. Как передает Интерфакс со ссылкой на МЧС Карелии, один человек отравился угарным газом и был отвезен в больницу. Президент США Барак Обама и глава МИД Китая Ян Цзичи провели в четверг встречу в Белом доме. Переговоры состоялись через несколько дней после проявившихся разногласий по тибетской проблеме и инцидента между кораблями двух стран в Южно-Китайском море. В Пакистане по меньшей мере 15 человек убиты в результате предположительно авиаударов американского беспилотного самолета. Сообщается, что 4 ракеты были выпущены по базе боевиков движения «Талибан», находящейся в зоне Курам на границе с Афганистаном.
Екатерина Евсеева знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов вчера подал документы в городской избирком Сочи, необходимые для участия в выборах мэра города. Выборы мэра должны состояться 26 апреля. Избирательная кампания была назначена после отставки в октябре прошлого года Владимира Афанасенкова. Решение об уходе Афанасенков объяснил проблемами со здоровьем. Наблюдатели оценивают шансы Бориса Немцова за пост мэра как высокие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Выборы мэра пройдут по так называемой сокращенной схеме. Местные наблюдатели уже назвали Немцова самым серьезным конкурентом исполняющего обязанности мэра Анатолия Пахомова, чья кандидатура была предложена губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Власть в Сочи за минувший год менялась неоднократно. Сначала в апреле 2008-го досрочно сложил в себя полномочия Виктор Колодяжный. Он стал президентом госкорпорации «Олимпстрой». Ему на смену пришел Владимир Афанасенков, которого сочинцы избрали главой города в июле 2008 года. Проработав 3 месяца, он подал в отставку по состоянию здоровья. Ему на смену в кресло мэра Сочи администрации Краснодарского края был предложен Джамбулат Хатуов, бывший на тот момент главой города Армавира. Но и он недолго продержался в Сочи. В конце января Джамбулат Хатуов стал первым вице-губернатором Краснодарского края. А ему на смену пришел мэр Анапы Анатолий Пахомов. Предстоящие в апреле выборы главы города Сочи пройдут по так называемой сокращенной схеме, о которой рассказывает председатель городской территориальной избирательной комиссии Сочи Юрий Рыков.
Срок назначения выборов сокращен, а самое главное, сокращены сроки избирательных действий, выдвижение кандидатов, агитационный период и так далее, и так далее.
Фаворитом предстоящих выборов является исполняющий обязанности главы Сочи Анатолий Пахомов. Но ситуация может измениться, если в выборной кампании примет участие Борис Немцов. Так считает Ольга Марковская, депутат городского собрания Сочи.
Если учесть, что это все-таки политическая фигура, которая имеет определенный вес, его знают не только в нашей стране, но и за рубежом хорошо. Если учесть, что в 30 небольшим лет он был губернатором Нижегородской области довольно успешно, и потом был вице-премьером.
Инициатива Бориса Немцова – это своеобразный тест для власти на ее готовность к новым подходам к оппозиции, утверждает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Как на это отреагирует власть? Если мы увидим ситуацию, что, невзирая на все опасения и все тренды, которые формировали в течение ряда лет, Немцова до этих выборов все-таки допустят, то это будет совершенно очевидным, недвусмысленным сигналом, не менее символичным, чем было, скажем, назначение Белых губернатором Кировской области. Если по каким-то причинам, скажем, Немцов там не будет зарегистрирован, это будет говорить о том, что по большому счету ничего толком не меняется.
Так считает Александр Кынев. Сам Борис Немцов полагает, что его шансы на победу в выборах мэра Сочи высоки. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Ну а наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова в продолжении этой темы спрашивала горожан, проголосовали бы они на выборах мэра за Бориса Немцова.
Я бы проголосовал за Немцова, если бы он баллотировался в мэра Екатеринбурга. В Екатеринбурге всегда были сильны либеральные настроения, и хотя наши власти сейчас принадлежат к нашей единой партии, за господином Немцовым еще с 90-х годов тянется такой красивый демократический шлейф. Он не запятнал себя в каких-то махинациях и сумел сохранить довольно позитивную репутацию.
Нет, не стал бы голосовать. Он был актуален лет 12 назад, когда нужно было принимать радикальные решения, он как молодой их принимал. А потом вот, что-то их партия как-то то влево, то вправо, непонятно куда. А сейчас приходит другое поколение политиков. Они привыкли думать совершенно другими стандартами, нежели политики совковые. А Немцов, он хоть и молодой, но он совковый все равно политик.
Молодой, энергичный. Мне кажется, он не все еще в себе проявил. А то, что он хотел бы, ему просто не дали проявить. То, что он когда был в правительстве.
Немцов замечательный политический деятель. Он молод, умен, знаменит. Думаю, что он с мэрством справится. Он работал с Ельциным. Я Ельцин уважаю, мне пришлось с ним работать. Все, кто работал с Ельциным, они унесли от него некую магию. Политика, которого если любят, то до конца.
Мне он не нравится. Личная неприязнь. При Ельцине он бросил пост губернатора Новгорода, а пришел на повышение и стал как все. Растворился в толпе такие же, как он. Не вызывает доверия. Глаза у него хитрые.
А кто такой Немцов? Не стал бы. Политики. Честных просто я и не видел. И мне кажется, их и не бывает. Откуда они могут вообще быть? Люди, у кого много денег, разве честные, что ли?
Раньше нравился, а сейчас не очень. Все равно это видные люди, и они должны показывать пример остальным людям. Их жизнь личная, она все равно каким-то образом влияет на политические взгляды.
Все-таки он пошел против власть российской. А это мне нравится. Он один из немногих оппозиционеров. Ну, я думаю, что ему не дадут, естественно, это сделать, потому что у нас правит КГБ в стране, поэтому шансов у него немного. Но без оппозиции страна будет все больше покрываться железным занавесом, и мы вернемся обратно. Ну, в совок.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, проголосовали бы вы за Бориса Немцова на выборах мэра вашего города. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в нашей программе «Новости науки». Послушав этот выпуск, вы узнаете о том, что сделаны важные шаги на пути к открытию бозона Хиггса и о том, что искусственный фотосинтез скоро станет реальностью. Новости подготовил Владимир Губайловский.
Физики из лаборатории Энрико Ферми в результате эксперимента на ускорителе Тавотрон уточнили массу элементарной частицы W-бозона. Точность измерения массы частицы доведена до 0,05%. Ученые подчеркивают, что уточнение массы частицы, которая является носителем электрослабого взаимодействия, позволяет оценить массу неуловимого на сегодня бозона Хиггса. Именно для поисков бозона Хиггса построен большой адронный коллайдер. Коллайдер будет запущен после ремонта в сентябре, но на Тавотроне идут активные исследования, которые могут привести к открытию бозона Хиггса раньше, чем на Большом адронном коллайдере. Уточнение массы W-бозона является одним из важных шагов на этом пути. Американские ученые из энергетической лаборатории Лоуренса сообщили о существенном продвижении на пути создания искусственного фотосинтеза. Миллионы лет растения под воздействием солнечного света преобразуют углекислый газ и воду в электрохимическую энергию. Одной из важнейших реакций в процессе фотосинтеза является расщепление воды. В процессе этой реакции высвобождается кислород, а водород расщепляется на свободные электроны и протоны. Ученые обнаружили, что расщепление воды активно протекает при наличии катализатора – нанокристаллов оксида кобальта. Ученые надеются, что уже в ближайшие годы удастся полностью провести весь процесс искусственного фотосинтеза. Если это удастся, откроются перспективы для получения топлива, которые не приводят к выбросам углекислоты в атмосферу. Немецкие исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка в результате наблюдений за шимпанзе, обитающим в джунглях Кот-д'Ивуара, пришли к выводу, что эти высшие приматы умеют двигаться в лесу по координатной сетке. Ученые в течение почти целого года ходили за 15 шимпанзе, регистрируя их маршруты с помощью GPS. Оказалось, что у животных есть несколько гнезд, расположенных на территории 20 квадратных километров. От одного до другого гнезда шимпанзе двигается практически по прямой линии. Только приблизившись к гнезду, обезьяна переходит на ориентацию по особым приметам местности. Ученые отмечают, что очень похожим образом ведут себя обитающие рядом с шимпанзе пигмеи. Антропологи подчеркивают, что шимпанзе могут планировать свой маршрут на много шагов вперед.
О новостях науки вам рассказал наш научный обозреватель Владимир Губайловский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 41 минута. Иракский журналист Мунтазер Аль-Зайди, бросивший ботинками в Джорджа Буша во время визита бывшего уже президента США в Багдад в декабре минувшего года, признан судом виновным в нападении на лидера иностранного государства и приговорен к 3 годам лишения свободы. Выступая с последним словом, Мунтазер Аль-Зайди отказался признать свою вину. О том, почему приговор оказался таким суровым, мой коллега Андрей Шарый спросил директора радиостанции «Свободный Ирак» Сергея Данилочкина.
Вообще, иракский закон предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за нападение на главу государства иностранного, находящегося с официальным визитом на территории Ирака. Один из ведущих иракских юристов Тарик Харп предполагал, что приговор будет около 7 лет лишения свободы. Так что в данной ситуации это даже меньше, чем половина. Ну, судья сказал о том, что он учитывал, первое, что это было первое правонарушение со стороны подсудимого. Второе, то, что его акт не акт агрессии, как это записано в законе, не мог повлечь за собой серьезный ущерб здоровью визитера, эти условия были учтены.
А будет ли подавать защита апелляцию, есть ли шанс, что этого журналиста амнистируют, или он все-таки не отбудет до конца свое тюремное заключение?
Защита уже высказалась за то, что они будут пытаться апеллировать.
Какой отклик в иракском обществе вызывает в непростой политической ситуации, в которой находится страна, учитывая присутствие иностранных сил, американских на территории Ирака, приговор?
Ведущие западные медиа-организации провели опрос общественного мнения. Результаты его будут известны только в пятницу. Уже известно, что около 2/3 иракцев в принципе поддержали то, что сделал этот журналист. Примерно 1/4 населения Ирака считает, что это преступное деяние должно быть сурово наказано. Сурово наказано. Около 10% разделяются между этими двумя мнениями. То есть они считают, что с одной стороны он вроде бы поступил правильно, но с другой стороны он нарушил закон, и его нужно наказать.
Каким-то политическим последствиям, выводом поведет все это дело?
Первый вывод такой, что если бы подобное произошло во времена Саддама Хусейна, не было бы даже никакого суда. Мы бы даже не разговаривали о том, что какие-то родственники где-то там протестуют, какие-то команды юристов о чем-то там говорят. Просто бы этого не было. Значит, это случилось, какое-то изменение в Ираке произошло. Второе, семья, конечно, может апеллировать. Тут у них есть свои права на этот счет. С этим вряд ли кто в Ираке будет спорить. Вопрос состоит в том, что вот этот акт, который совершил журналист, он поддерживается большинством Ирака. Правительство заняло определенную позицию в этой связи. Премьер-министр, который присутствовал в этот момент в зале пресс-конференции, который защищал, кстати говоря, визитера, высказался за то, что решение должен принимать только суд. Я думаю, что если он вмешается, то только с целью смягчить приговор.
Понятно, чем руководствовался этот журналист, когда он бросал ботинки в Джорджа Буша. Это был продуманный политический акт, или это было скорее выходка, не знаю, там бросают яйцо там Николя Саркози или лимоновцы устраивают какую-то акцию протеста против Путина?
Журналист, конечно же, не знал, что он будет присутствовать на этой пресс-конференции, скорее всего. Он мог только это предполагать, поэтому использовал подручные средства, с одной стороны. С другой стороны, коллеги этого журналиста, ну и его семья, конечно, тоже, говорит о том, что он, в общем, испытывал глубокую антипатию к Бушу, как к единой персоне, в которой сошлось его понимание сути Америки или американской политики. Естественно, сейчас он говорит, что вот я понимаю, что это был главнокомандующий оккупационных войск и прочее, прочее. Прежде всего, он видел некий имидж, некое отображение понятия врага.
Была информация о том, что этого журналиста довольно здорово поколотили в тюрьме, и известно что-то о условиях его содержания, и как вообще в Ираке с этим делом сейчас?
Тюрьмы находились до недавнего времени, в общем, под контролем войск коалиции. С другой стороны, там большое количество визитеров из международных правительственных, неправительственных, благотворительных организаций, в том числе Красный Крест, которые, в общем, следят за условиями. Я не думаю, что, конечно, условия иракской тюрьмы напоминают условия, скажем, шведской тюрьмы. Но, во всяком случае, сейчас эти условия вряд ли можно сравнивать с условиями, которые существовали там лет 5-6 тому назад. Существует информация о том, что действительно с этим человеком разобрались, в общем, довольно сурово. Я знаю, что юристы не могли с ним встретиться сразу же по горячим следам. Понимаю, что, наверное, одна из причин частично состоит в том, что состояние его здоровья было не самое лучшее.
С Сергеем Данилочкиным, директором радиостанции «Свободный Ирак», беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии будет объявлена амнистия боевикам, добровольно сложившим оружие и непричастным к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В Карелии в Петрозаводском доме престарелых произошел пожар. Один человек госпитализирован. В Москве и Петербурге в четверг прошли акции оппозиции в рамках Дня несогласных. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на один год. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в программе «Время свободы» время традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона Вера Володина.
Москва. Пресс-служба объединения «Яблоко» сообщила, что депутату Мосгордумы Сергею Митрохину удалось снять блокаду с подъезда дома, в одной из квартир которого проводили голодовку несколько жителей трех пятиэтажек, которых компания «Донстрой» отказывается вселять в их квартиры в новостройке. Так считают жители и сам депутат. Но в репортаже на московском канале ТВЦ действия Сергея Митрохина назвали провокацией. Префект Северо-Западного административного округа Виктор Козлов заявил, что совместно с прокуратурой и милиции власти выясняют, кто зачинщик вчерашних действий. В заявлении в прокуратуру застройщик уже оценил свой ущерб почти в 900 тысяч рублей. Петербург. В Ленинградском военном округе в феврале были задержаны 29 военнослужащих, самовольно оставивших свои части. За прошлый год число таких военнослужащих в округе снизилось на треть. Москва. Около миллиона москвичей, проживающих в восточном и юго-восточном округах Москвы, получили извинения от руководства Мосэнергосбыта и Русэнергосбыта. Два месяца компании не могли разобраться в способах платежей за электроэнергию, пугая отключением за неуплату по счетам, которые жители получали не только от привычного Мосэнергосбыта, но и от нового ООО «Русэнергосбыт». Последний будет продавать жителям электроэнергию от Мосэнергосбыта, объяснил на пресс-конференции гендиректор Мосэнергосбыта Петр Синюгин.
Я тоже присоединяюсь к извинениям, которые прозвучали в адрес наших жителей. И хотел бы подчеркнуть, что главное сегодня это успокоиться и регулярно платить за электроэнергию. Те, кто оплатили по счетам Мосэнергосбыта, не сомневайтесь, что вы не являетесь сегодня неплательщиками. Эти платежи будут зачтены.
Петербург. Власти Ленинградской области отмечают резкое снижение интереса инвесторов к региону. Если в прошлом году ежемесячно администрация получала по 140-150 заявок от фирм, разыскивающих новые площадки для вложения средств, то с нового года не более 5-6 в месяц. Москва. Общее число штатных сотрудников правительства Московской области уменьшится на 3200 человек. Более 1000 из них в Министерстве финансов, где сокращение составит 61%. Готовится к сокращениям и в Мособлдуме. На 50 человек будет сокращено количество помощников депутатов. Петербург. Главстрой, выигравший конкурс на право реконструкции комплекса исторических зданий Апраксина двора, готов отказаться от проекта и предлагает вернуть в Апраксин двор мелкооптовый рынок. Причины – финансовые трудности владельца компании. Впрочем, в имущественном комитете города уже заявили, что городские власти не допустят торговлю в Апраксин двор. Новости Москвы и Петербурга, 13 марта, Вера Володина.
Ну а сейчас в программе «Время свободы» городской репортаж. Московское общественное объединение детей-инвалидов, которое называется «Дом. Доброта, отзывчивость, милосердие» может лишиться помещения. С детьми занимались в школьном здании, но теперь здесь планируют организовать детский сад. где будут заниматься с детьми-инвалидами, которых в общественном объединении более 300, разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Сегодня председатель общества Ольга Кутукова должна встретиться с руководством управления образования. Возможно, будет найдено решение, способное сохранить объединение, в котором получает развитие около 300 детей.
Мы-то не против детского сада, но только единственное, что оставьте нам эту комнату на первом этаже с отдельным входом. Они не хотят это делать, управление образования Южного округа. Если госпожа Минько скажет нам: нет, до свидания, забирайте вещи и вперед, вот тогда уже все, тогда уже... просто вынуждены будем закрывать работу. Сначала, когда была рождаемость понизилась, да, у нас детские сады пустовали, вот эти помещения были переданы постановление правительства Москвы в досуговые центры, для того, чтобы детишки там занимались творчеством, школы открывались. А сейчас, когда рождаемость повысилась, они решили забрать, но не подумали о том, а куда детей-то теперь. Все идет к тому, что до 1 июня мы должны освободить. Нас уже официально предупредили. Единственное, что бумагу, когда я потребовала, дайте мне письменный ответ на наше письмо, комиссия быстро приехала в количестве 5 человек из управления. На словах они сказали: нет, вы здесь ничего не получите. А в письменной форме они написали: временно, пока можете. То, что нам предоставило управа района, мы там заниматься, конечно, не сможем. Пожарной безопасности нет. Там, даже находясь в комнате, вот 2 ребенка будет находиться, им дышать уже нечем будет.
Предложенные 4 комнаты в жилом доме объединения не устраивают. Выясняется, что на них претендует еще одна общественная организация семьи с детьми-инвалидами «Добрый дом. Единая семья». Ее председатель Светлана Полева.
Все то, что разговаривается, все-таки разговорами идет, я считаю, это одно. Больше в этих ситуациях доверяю бумаге. На данный момент, вот я знаю, что буквально в начале недели мне звонила помощник депутата Великановой, которая знает, вот я им отправляла письмо ввиду последних обстоятельств, что вообще происходит с нашим помещением, что мы до сих пор туда не въехали. И вот мне сказали, что да, этим вопросом сейчас тщательно и плотно будут заниматься.
Общественницы надеются, что чиновники занимаются проблемой, которая освещается в прессе почти неделю. В дело вмешалась даже вице-спикер Госдумы Светлана Журова. Впрочем, Ольга Кутукова поправляет: вмешалась словами, но не делом.
Чтобы она, допустим, позвонила той же Минько там разобраться. Нет, этого не было. 10 числа я была в управлении образования, то есть эфир был 8-го, я 10-го пришла. Меня даже и знать не знают. Ну так, знаете, я говорю: хорошо, пускай она меня примет, Минько. Мы подумаем. И управа района, они ничего вообще. Мы, говорит, ни радио не слушаем. Мы отдыхаем, в отличие от вас.
Заместителю главы управы Бирюлёва Восточной Александру Леонову решение представляется нескорым. Так он заявил в телевизионном эфире.
Конечно, в идеале это надо отдельно стоящее помещение. И со всеми, и с медицинскими кабинетами. Во-первых, надо выделять участок, потому что таких помещений нет. Надо строить. Для этого, значит, выделение земли. Вы знаете, что это такое.
Светлана Полева.
В первую очередь нужно создать вот близко от дома доступные, вот знаете, как магазины шаговой доступности, вот для этих семей нужно создать определенные отделы какие-то шаговой доступности. Я как себе представляю, нужно сделать в каждом районе дом общественных организаций. Мало того, что все организации находятся в одном месте, а у нас же люди бывают разных категорий, они могут быть и многодетной семьей, и с ребеночком-инвалидом, да, и пенсионеры, и всякое. Во-вторых, площадь экономится таким образом, что, как правило, на этой территории есть огромный большой зал, строится изначально, где каждая организация может в отдельности, а может и совместно проводить мероприятия.
Ольга Кутукова опасается не только за будущее объединение, которое работает уже 10 лет. Она боится, что чиновники из управления образования могут наказать директора школы.
В результате директор сейчас может пострадать. Вот ее вызвали к себе вот тоже вместе с нами, да? Ее могут сейчас просто-напросто уволить. Это помещение школы. Только школа нас к себе пустила, в отличие от других людей, чиновников, которые не дали нам помещение.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Завершит информационный выпуск программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке», ее вторая часть.
Попытку использовать свои миллиарды с наибольшей пользой предпринял Сергей Брин, один из основателей корпорации Google. Он начал финансировать широкомасштабную программу по изучению болезни Паркинсона. Эта программа обойдется в $1 000 000 и обеспечит практически бесплатную помощь тысячам людей. Подтолкнула к этому одного из богатейших людей мира личная драма, рассказывает Владимир Морозов.
Основная цель исследования – выявить наследственные и другие факторы, которые вызывают заболевания. Планируется изучить ДНК 10 тысяч человек, страдающих от болезни Паркинсона, и затем использовать собранную информацию для разработки новых методов лечения. Исследования будут оплачены за счет пожертвований Сергея Брина. Болезнью Паркинсона страдает его мать. В прошлом году у него самого обнаружена генетическая мутация, при которой возможность заболевания составляет от 20 до 80%. 3 месяца назад у Брина родился сын. Пока неизвестно, насколько велик риск того, что болезнь может унаследовать и он. Выходец из России Сергей Брин хорошо известен всему миру как один из основателей интернетной компании Google. Вместе со своим сокурсником по Станфордскому университету Ларри Пейджем он начинал свое предприятие в небольшом гараже. Сейчас штаб-квартира Google размещается в комплексе современных зданий. В филиалах компании по всему миру заняты 20 тысяч человек. Несмотря на свою славу и миллиарды, 35-летний Брин до сих пор ходит на работу в заношенном свитерке. Вот его архивное интервью. Стол, за которым мы собираемся на совещание, он же стол для пинг-понга. Играем в обеденный перерыв. И еще играем в волейбол. Мы же проводим на работе большую часть своей жизни, поэтому должны чувствовать себя здесь как можно комфортнее. Принята ли у нас в компании какая-то обязательная для всех форма одежды? Да, наш сотрудник должен выглядеть как небрежный, расхристанный студент. Одна из самых преуспевающих технологических компаний в мире, Google, занималась благотворительностью и прежде. Так, $100 миллионов было пожертвовано на различные исследования в области здравоохранения, в частности, на проекты, носящие условное название «Predict and Prevent» – «Предсказать и предотвратить». В прошлом году, когда выяснилось, что Сергею Брину угрожает болезнь Паркинсона, он сообщил об этом на своем блоге. Такая откровенность удивила журналистов и тех людей, которые знают, что создатель Google не любит говорить о себе и почти не дает интервью. Однако сам Брин счел, что информация о его возможном заболевании может пригодиться людям, которые рискуют оказаться в подобном положении.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. В 12 часов в эфир радиостанции «Свобода» выйдет программа «Свобода в полдень». Ее ведущий Марк Крутов сейчас рядом со мной в студии. Марк, что будет в вашей программе?
В программе «Свобода в полдень» продолжаем следить за предварительными слушаниями по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их адвокаты сегодня в третий раз будут ходатайствовать о возвращении дела в прокуратуру. Зарубежных проповедников будут штрафовать. Министерство юстиции хочет ввести административное наказание за миссионерскую деятельность. Новый виток конфликта в Союзе кинематографистов. Никита Михалков, оспаривающий победу Марлена Хуциева на выборах главы Союза, выступит сегодня с новым заявлением по поводу созыва чрезвычайного съезда. И международные новости. Амстердам мог пережить теракты, сопоставимые по масштабу со взрывами в Мадриде в 2004 году.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и любой человек в Германии, я потрясена тем, что произошло в школе Альбертвиль-Винендене.
Численность безработных на нынешний день составляет 2 миллиона 34 тысячи.
В акции приняли участие медики, учителя, бизнесмены, пенсионеры, студенты.
Похищенный шедевр мировой живописи был обнаружен в автофургоне на юге-востоке страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».